Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Архипастырь» и я, ее ведущий, Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях епископ Орский и Гайский Ириней. Здравствуйте, Владыка! Мы рады вновь вас приветствовать в нашей студии. Благословите наших телезрителей.
Огромное спасибо за приглашение, за то, что дали возможность говорить о Боге в этой студии. Помощи Божией всем людям.
Владыка, мы продолжаем наш разговор. В прошлой передаче мы говорили об образовании, о многих тружениках вашей епархии, священниках. И я так понимаю, что епархия живет очень активно, очень живая епархия, в которой много событий, много действий, и главным являетесь вы, потому что редко встретишь какую-то епархию, где вообще какая-то жизнь происходит на любых, площадках, социальных, духовных и где угодно. Я думаю, что вы лучше меня расскажете, что происходит, и какие проекты вашей епархии сейчас осуществляются, какие планируются, вот, чем живет, кроме, вот мы говорили, о духовной школе, воскресных школах, там, закладки храмов и так далее. Некоторые другие ведь сейчас, столетие революции, День славянской письменности, День Победы, очень активные такие проекты, которые поддерживают государством. Как ваша епархия реализует эти начинания?
Я вот, знаете, такое выражение вашей епархии слышу часто, и в частности недавно. С одним архиереем, он тоже говорит: вы знаете, в моей епархии я вот это, в моей епархии, моей, прочее, прочее, прочее. Я послушал. Он старше, намного старше меня, долго служит. Там он говорит, что я почти 30 лет архиерея, ты мне учишь. Я говорю, да? Но, я говорю, владыка, простите, с каких пор та епархия стала вашей? Я знаю, что это епархия Русской Православной Церкви, а вы правящий архиерей в этой епархии. А присвоить себе что-то, сказать, что это мое, что я хозяин, что я здесь главный, тогда, я говорю, что в храме он тоже главный. Я говорю, простите, я где-то читал, да и мой наставник, мой профессор Алексей Ильич Осипов учил, что главный все-таки в храме – это Бог. И если есть епархия, то просто по милости Божией, в связи с тем, что не нашли более достойного, чем ты, назначили править тебя. Вот что касается Орской епархии. Да, Господь через Святейшего Патриарха направил меня трудиться. Полюбил я ли эту епархию? Ну, из того, что уже услышали, из того, что вы подняли какие вопросы, однажды журналист попросил ответить на какие-то вопросы, в частности спросил, как мне Орская епархия, полюбил ли Оренбургский край. На что я ответил следующим образом. Однажды я ездил по Молдавии, и я боялся, вдруг что-то случится, потому что погода плохая, несмотря на то, что погода нет, плохой погоды. Была трудная такая дорога, скользистая. Я сказал, братцы, батюшки, если что случится, то, пожалуйста, отвезите меня в Орск. И в Орске обязательно я хотел бы, чтобы предали земле. Типа посмотрели на меня. В Орск? Я говорю, слушайте, ну правда в Орск. И что случится? Я сначала сказал и не подумал, но, видимо, действительно от избытка сердца, говорит уста, говорит Слово Божие, вот тогда и произнес. Так что Орск для меня стал родным. Это место, да, очень дорого. И если бы сегодня Господь забрал, то я бы хотел, чтобы я находился в Орске. И, возможно, по той причине, что и это первая епархия, я первый правящий архиерей Орской епархии, но по другим причинам это труд, это та радость и то сближение, которое есть с народом. Вот эти факты говорят о том, что я должен трудиться в этом месте и продолжать то, чем занимаюсь. Что касается мероприятий, если мы возьмем сегодня уже на носу 100 лет, как переворот в 1917 году, октябрьский, сначала в феврале, в октябре продолжили, то мы проводили первый урок воскресной школы в игровой форме, посвященной этому событию. Всегда у нас последний урок и первый проходит в необычной форме, в игровой. И вот написали сценарий, в одном месте разыграли, как император объявляет, что начинается Первая мировая.
Постановка такая.
Постановка, да, сценарий, были артисты, были воспитанники воскресных школ, принимали участие. Император зачитал постановление, что начинается война, построились солдаты, пошли в бой за веру царя, отечества.
То есть это, получается, все в костюмах.
Все в костюмах, конечно, да, все.
Император в деянии, в парад.
Священник, да, духовник, скажем так, императора. Все было. И на другой стороне площади уже немецкая армия.
Простите, площади вы это разыгрываете на какой-то...
В Центральном парке.
А, прямо на улице?
В Центральном парке города Орска, да. Чтобы видели все, обычно собираются очень многие люди, очень многие.
То есть это открытое мероприятие
для
всех?
Для всех, да, всех желающих. Очень многие приходят. И тоже было песнопение, пригласил хор на немецком, исполнил. И пошли в атаку.
На немецком исполнил? Простите,
что? Да, песнопение.
Какое песнопение?
Ну, я сейчас не могу сказать, какое песнопение, но...
То есть это как бы с той стороны, да?
Да, на немецком, да, призвали солдат воевать, поднимать дух. Угу. Они идут сражаться.
Против русских?
Против русских, да. Историческая правда. Угу. И пошли, были, скажем так, военные действия, показываем, все. Это одна сцена. Другая. Отречение императора. Приход временного правительства. Следующая сцена. Переворот октябрьский. Приход Ленина. Он приезжает на поезде. Поезд у нас был небольшой.
Встречают его.
Встречает его. Он выступает, выступает против всего, вот это, и все говорят, ура, 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 хорошо, что пришел такой Ильич. Вот. Дальше следующая сцена. Страдания людей. Мы поставили, как был расстрелян священномученик Владимир Киевский, первая жертва, но параллельно с ним, вместе с ним даже, пострадал и представитель от высшего общества, профессор Петербургского университета и один из кулаков. Ну, чуть вперед мы забегали, но все равно кулачество тоже пострадало на Руси. Отбирали хлеб, все делали, и тоже за сопротивление расстрел. Ленин объявляет, их расстреливают. Вот это все разыграли, люди увидели, с одной стороны, величие России, с другой стороны, поняли, к чему привела революция в октябре. Жириновский, выступая в Думе, сказал, 24 миллиона на совести Ленина и его сторонников. Он знал слово «расстрел». Везде расписывался. Расстрелять, расстрелять, расстрелять.
Да, это факт.
Это факт.
Он пишет в письмах о том, что побольше нужно расстреливать.
Да. И я говорю, пожалуйста, что было, что осталось. Многие люди потеряли кто родной. Уехали, кто куда, спасаясь. С одной стороны, это было плохо для России, потеряли лучшие умы. Многие люди просто были убиты. Но с другой стороны, есть плюс. Они уехали и проповедовали Христа тем народам, которые и практически не знали о нем. Знали, но не знали, что такое православие. Во Франции открывается семинария.
Целый университет, да, получается.
Да. Богословская наука развивается. В Америке то же самое. Появляются святые, известные всему миру. И слава Богу, сохранилась и икона Курская коренная, другие святыни. Если в советское время священник не имел права проповедовать вне стен храма, из-за него делали сотрудники музеев, то в таких местах, отдаленных, в этих странах, уже те святыни и те представители духовенства, да и лучшие умы, что уехали из России, проповедовали Христа. И часть из местных людей приняли православие. Так что промысл Божий есть, но при этом нужно уметь увидеть и свои болячки, какие были, и осознать, почему Господь таким образом хотел исцелить русскую церковь и в Россию. Наверняка рана была огромная, и нужно было эту заразу, гангрену только таким образом лечить. Дай Бог, чтобы каждый подумал, что делали не то представители власти, духовенства, чтобы не повторять те ошибки, которые были допущены. Ведь неизвестно всем, сегодня Господь будет исцелять нас и наши поступки.
То есть
смысл урока был в том, не только показать, смотреть, какие плохие люди пришли к власти, а осознать, в чем я не прав сегодня, и что я делаю, что делали те люди, которые, по большому счету, воспитывали революционеров и тех людей, которые стреляли, закрывали храмы и уничтожали лучших людей.
Но ведь потом в истории мы знаем, как понятно, что государство возникло в такой страшном водовороте вот этих событий.
Да, верно.
Но ведь была Великая Отечественная война.
Конечно. И тоже пострадали
были
многие люди.
Были успехи некое.
Вы знаете, были успехи.
И в науке, и в промышленности, в космос полетели.
Да, конечно. Но по большому счету надо признавать, что успехи были и на момент 17-го года. Россия развивалась сильно.
Ну да.
И многим это не нравилось. И то, что они добились потом, все это могло было быть в России несколько десятилетиями раньше. Но осознать, в чем были неправы те люди, которые были, руководили, что представитель власти, что духовенство, и что сегодня я делаю не то, смотрит ли народ на меня и любит Христа? Готов ли сегодня народ, смотря на мои поступки, защищать храм, в котором я служу? Если он не готов, значит, зря в какой-то степени Господь допустил все эти трудности, через которые прошли многие люди.
Вот вы родом из Молдавии, мы об этом уже говорили. но в большинстве своей жизни вы, ну, на самом деле, такую сознательную жизнь провели в России.
Сознательно, да, пожалуй.
Такой вот, то есть это и Лавра, и вот и
Да, академия, да.
Орская епархия. А, то есть, как бы национальность у вас немножко другая, вы
Да.
из другой страны. Но все равно почему-то есть такое ощущение, что вот вы больше русский, чем многие нас окружающие, имеющие этнически как русскую кровь.
Спасибо.
Ну вот это действительно как такое складывается впечатление, что почему-то мы сами русские порой забываем о каких-то действительно таких важных моментах. У меня вопрос возникает. Вы общаетесь со студентами, с школьниками. Сейчас такое время достаточно тяжелое. На экранах телевизоров только и говорят, что о политике, о грядущих выборах, что угодно. Но, по вашему мнению, вот если не брать ваших учеников, других, вот со стороны, с кем вы, может, не так часто и близко общаетесь, какова эта молодежь? Есть ли будущее в России? Есть ли вот какие-то моменты позитивные? Потому что лично для меня вот события столетней давности это такой огромный урок на самом деле, потому что все может повториться. И сейчас вот очевидно, что если активно пользоваться социальными сетями, можно сделать вывод, что ну, это и хотят сделать, это хотят повторить, особенно руками молодых людей и порой даже детей. Особенно в Москве это видно.
Вы знаете, на то, что происходит, не реагировать невозможно. По большому счету, надо признавать, не реагирует святой или мертвый человек. Если я не буду обращать внимания, может быть святой. А может быть, уже труп. И осознанно, смотря на мои поступки, могу ли я сказать, и окружающие люди, имеют ли право ли сказать, что мы святые, и для нас, что стена, что там любая картина одинакова? Нет. Значит, если есть проблема, нужно обратить внимание на нее. И порой важно уметь сказать, в том числе и руководителю, дорогой, ты ошибаешься. Ты находишься не на верном пути. Ты делаешь большое дело тому человеку, который сегодня у власти. И вот таких людей, которые умеют говорить, будут уважать и любить. Но перед тем, как сказать, необходимо помнить, что есть некий переход или ступеньки. И первая ступень – совершить молитву за себя, чтобы Господь вложил нужные слова в мои уста. Важно, Господь, вразуми меня, что сказать. Следующее. Господи, дай мудрость тому человеку, который послушает меня. Что правильно понял? Ведь иногда говорю, хотел сказать. И сказал, а что он понял? Господи, ну уж как же так? И вот третье условие, когда молчать и когда говорить. Ведь иногда, кажется, надо было молчать. Что же я наделал? Итак, три условия. Молитва за себя, за того человека, и когда молчать, и когда говорить. Если условия соблюдаю, если реагирую на то, что творится в обществе, если я прихожу и даю совет в нужный момент, то у меня появится новый друг. Это может быть человек из общества, которое окружает. Это может быть и руководитель. Этот кричать не будет и требовать, чтобы выбирали у него в подъезде или перед домом. Потому что якобы есть человек, который получает зарплату и должен убираться у них. Простите, ребята, а мы в состоянии что-то делать для этой страны, для себя. И тогда человек уже смотрит по-другому. Я люблю это место, потому что родился. Я люблю это место, потому что здесь я живу. Я люблю этого руководителя, потому что он старается для меня. А встречаться с руководителями и говорить им: ты хорош, молодец, на правильном пути, продолжай в таком же духе. Ты делаешь ошибку. И он после никогда тебе спасибо не скажет. Скажет: обманул. А ведь вы, дорогие священники, представители людей, ведь из лучших людей, по большому счету, выбирают служителя. И вот этот служитель общаться должен со своими людьми и видеть в них братьев, сестер, и передавать то, что желает народ, руководителю, и молиться за руководителя. Тогда действительно симфония будет, о которой мечтали всегда, что в Константинополе, что на Руси. Только в таком случае, а не то, что ты руководитель, я руководитель, создадим симфонию. У меня есть поддержка народа. Этот народ любит тебя, молится за тебя, потому что ты его не забыл. Вот таким образом предлагаю батюшкам, сам стараюсь поддерживать отношения с народом и с руководством. И тогда урок 17-го года пойдет мне на пользу. И тогда это место, где я родился, уже духовно, уже по-новому. Потому что когда человек мыслит иначе, он уже рождается, становится родным домом. И то, что упомянули, мне очень приятно сказали, что стал своим для этого народа. Стараюсь и буду стараться отдать силы, сколько есть, на благо народа, которого вручил мне Бог.
Очень приятно это слышать. Я надеюсь, что каждый из нас сделает правильный вывод из того, что вы сейчас сказали. Это очень важно, ведь это не только применимо к нашей повседневной жизни, но и в рамках целого государства. А молодежи?
Молодежь слушает, если ты умеешь говорить. Если ты умеешь объяснять им. И у нас нет таких проблем, какие есть у вас в Москве. У нас не собираются митинги и прочее-прочее выступать против. Есть, реагируют, потому что они живые люди. И они требуют что-то, им хотят. Это понятно. Да, уезжает куда-то. Это да, это процесс уже все запущен. Из деревней переедут в города, из наших городов в центры крупные. Это да. Деревня, скажем так, умирает, и будущее не вижу. Но все равно, приезжая сюда, я приезжаю не наводить какой-то порядок, в кавычках, а наоборот, влиться в этот коллектив и делать что-то хорошее для этого места.
Понятно. Вопрос такой. Общаясь с властью, вы говорили о неких ваших взаимоотношениях, вашей преподавательской деятельности. Вот и епархия была образована только как раз тогда, когда совсем недавно, да, и вот вы первый епископ этой епархии. Так вот, как складывались отношения с властью? Ведь раньше был центр в Оренбурге, я так понимаю,
да,
а потом немножко стало меньше.
Вы знаете, я думаю, что отношения у нас сложились и по сегодняшний день хорошие, теплые, по той причине, что они увидели в наших священниках, тружеников. Ведь и наши священники не только в школе,
не в больнице.
Да, они везде. Секретарь епархии возглавляет попечительский совет Гайского детского дома для детей умственно отсталых. Я вхожу в этот совет. Есть у нас в Орске дом престарелых. Там тоже наши священники, я тоже вхожу. Мы бываем периодически, приезжаем туда и беседуем, проводим, причащаем, исповедуем и беседуем с людьми. И помню, однажды бабушка одна взяла мою руку, держит, плачет, говорит: «Вы, батюшка, молите, чтобы вас родные никогда не бросали. И молитесь, чтобы никогда не болели так, чтобы сами ничего не могли бы делать». Вы знаете, читаешь об этом? Книга, да. Но еще раз услышал, я понял. Человек говорит из собственного опыта. И вот там, где трудности, и там, где радости, христианин должен быть. Но при этом помнить, где трудности, многие бывают. И скорбеть с тем человеком, у которого горе, намного легче, чем с тем человеком, у которого радости. Я могу отдать последнее, если кто-то попросит. Но смогу ли я по-настоящему радоваться, если кого-то наградили, на кого-то обратили внимание, назначили на ту или иную должность? Поздравить я должен. Приду, поздравляю, скажу, но при этом горю, зеленею. И говорю: чем я хуже? Почему не меня? И вот я говорю: христианин не должен быть таким. Он должен уметь радоваться с этим человеком, потому что у него сегодня радость. С другой стороны, если предлагаю тебе занимать ту или иную должность, не всегда полезно отказываться и говорит: я смиренный, не буду, не хочу, есть более достойные и прочее, прочее. Ведь известно, что деревья выбирали себе царя, обратились к кедру ливанскому: стань наш. Ну что вы, недостоин. Например, обратились к елке. Это всегда зеленая, красивая. Будь нашим. Нет, не могу. А, например, лопух или маленькое дерево какое-то. А я готов. Я буду править вами. Выбирайте меня. Здесь тоже ошибка. И вот выбирать нужно хорошего и руководителя, и наставника. И тот, кого просят, должен осознать: я недостоин, но при этом не имею права отказывать, чтобы, не дай Бог, был назначен не тот. И он вокруг увидит людей, от которых можно что-то забрать, чтобы добиться каких-то целей. Потому что сегодня правлю, нахожусь у власти, имею возможность собирать. Завтра у меня такой возможности не будет. Важно. Важно быть человеком везде.
Действительно, очень важное качество. Вот возникает вопрос как раз о тех людях, которые, ну, возможно, слишком алчны и хотят уйти вот в высшие структуры, что, ну, с корыстными целями. А как им противостоять? Если ты видишь, что человек недостоин, но он упорно продвигается вперед, правдами и неправдами.
Вы знаете, когда тебя спрашивают, за кого голосовать, на кого обратить внимание и прочее, прочее сказать. Я не знаю того или иного человека, ничего не могу сказать, но я знаю вот этого человека. Он порядочный, он помогал, он обращал внимание на людей. И я не обязательно говорю, голосуйте или не голосуйте против этого. Я просто не знаю. А вот за этого, да. Что касается представителей власти нашей области, да, они смотрят на Орскую епархию, приезжают, часто приезжают к нам, советуются с нашими священниками, исповедуются и просят совершать молитву. И то, что такое молитва? Вот представить себе, мы говорим, надо молиться, сейчас помолюсь и все. А будет ли твоя молитва услышана? Вопрос. Может ли больной человек, который не передвигается сам, ничего делать не может сам, прийти на помощь другому больному? Не может. Он начнет что-то делать после того, как послушает врача, потребит нужные лекарства. Появятся силы и будет что-то делать. Если в данном случае такой больной не может, то где гарантия, что больной духовный человек, который не очистил себя, не увидел свои неправильные поступки, не начал каяться, не соединился с Богом в таинстве причастия, сможет помочь мне в молитве? Ложь. Но наши люди совершают эту молитву, я знаю, вижу, и священников, и людей достойных, и наших монахинь с монастыря. Ну, не знаю, могут верить люди или не верить, но за 3 года построить монастырь, стены чуть меньше, чем в Лавре.
Творской епархии.
Это в Орске, в поле. И храмы уже несколько построены на территории. И ночная молитва. Это действительно молитва.
Ночная.
Ночная. Да, священники полюбили монастырь, городские. Не мешают им. Есть проблема монастырей и приходов практически везде. Этой проблемы у нас нету. По той причине, что эти совершают свою молитву. А вот что касается днем, хочешь пойти в храм на причастие, на исповедь, пожалуйста, любой храм выбирайте. Хочешь на сугубую молитву, пожалуйста, тебе монастырь. Но знай, здесь особый устав. И наши священники приезжают и служат. Есть 3 дня, они должны служить, наши священники, где-то получается 3 дня в течение 9 месяцев. Но смотрю, потому что я сам стараюсь раз в неделю приезжать служить, очень многие приезжают, да, дополнительно служат. Полюбили монастырь.
То есть каждый священник епархии должен 3 дня служить в монастыре?
Да.
А почему такое правило у вас?
А вы знаете, для духовного роста, ты пришел в монастырь, остановился, проживаешь в монастыре.
В тишине и спокойствии, да, такое?
Ты можешь прочитать какие-то книги, ты можешь поисповедоваться, ты можешь беседовать и прочее. Да, это важно. Для роста. И если смотреть 3 дня в течение 9 месяцев, это не так много. Но 3 дня подряд, это для духовного, скажем так, роста, подъема, это важно.
Очень
всякое
интересно.
Случается, но приходит и радуется. Да. И говорю, дополнительно приходят священники, еще молятся.
Владыка, мы говорим сейчас о взаимоотношениях с властью. Знаю, что вы читали курс церковной дипломатии в университете.
Ну, я общался о дипломатии, да, знаком.
Вот, а рассказать, вот церковная дипломатия достаточно такой Термин редко встречающийся, вот, своеобразный есть. Я все,
Вот.
Не секрет, да, что есть определенные правила этикета,
Да.
поведения, обращения, но вы не понаслышке знаете, что такое дипломатия, вы участвовали в неких организациях каких-то вопросов, связанных с церковью и государством. Вот об этом поподробнее расскажите, пожалуйста, нам.
Смотрите, многие архиереи приезжают на новое место служения, и их направили совсем в другой епархии, никого не знают, ничего не знают. Как быть? Как поступать?
Это касается, наверное, и священников, которые
И это
прибывают на место
и священник
служить.
то же самое.
Да.
Приезжает на новое место. Стоит ли сразу всех в сторону? Или архиерей всех священников взял своих? Или священник, наоборот, взял своих людей, приехал куда-то на новое место служения? Все.
Выгнал старых.
Вы ничего не знаете, вы ничего не делаете. Я сейчас вас всех научу. Научу. Чему? А ведь ты смотришь, в храме есть люди. А откуда эти люди появились в храм? Может быть, уметь сначала благодарить этих священников за то, что они потрудились так хорошо, что эти люди в храме. Уметь благодарить этих священников за то, что они крестили, венчали многих людей, которые стали христианами. Они свою миссию в 90-е годы выполнили. Сейчас другой этап. Но уметь благодарить. Дальше. Ни в коем случае никто не имеет права осуждать за то, что что-то не получалось. Или если ты пришел на новом месте, дай каждому начинать с нуля. Каждый священник, каждый человек иногда говорит, я знаю, что я неправильно делаю, не тем занимаюсь. Но вот я верю, наступит момент. Вот с этого все. Начинается Великий пост или там другое событие. Начну жить по-христиански. И вот когда ты приходишь на место, может, стоит сказать, братцы, я знаю, и вы сами знаете, мы начинаем по-новому, с чистого листа. Я вам помогу. Приходите ко мне. Пускай дом ваш станет домом любого священника, любого человека. Есть у тебя кусочек? Поделись. Да. Ни в коем случае не стоит сразу, да никогда, требовать. Так, приема. В ресторане дорогие машины. У наших священников нет дорогих машин. Ни у одного священника нет машины класса люкс. У кого были, попросил. Отцы, нужно будет избавляться. Я понимаю. Бывает, что вам кто-то подарил.
А так а вы на какой машине ездите?
Kia Sportage.
Вот сами за рулем ваша?
Нет, нет. Я еду куда-то, мне нужно готовиться, мне нужно отдохнуть чуть-чуть. Ведь с одной стороны служба, с другой стороны заканчивается служба, или в школу побежал, или в ДКП, или еще куда-то навстречу. Лекции. Поэтому нет, 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 нет. И не дай бог что-то случится. Ну, не такой, да, передвигаться, да, могу, но не буду. Нет, 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 нет. И священникам тоже советую. Но дорогих машин у нас нету. И батюшки, кроме того, взяли правило. Раз в месяц передвигаться в общественном транспорте по городу. Я, как правящий архиерей, 4, 5 или 6 раз по городу. В общественном транспорте.
Но это вы специально делаете? Или это
специально просто... сказал, батюшки,
сегодня
надо.
Идем пешком.
Нет. Когда у тебя есть возможность. Но в течение месяца, батюшка, идите, пообщайтесь с народом. Пускай народ смотрит. О, и батюшка с нами.
Я как-то в переходе видел блаженнейшего Ануфрия в центре Москвы, правда. Но я шел по переходу по своим делам и встретил блаженнейшего. Взял благословение, так случайно.
Да,
нет, это очень приятно видеть людей, которые видишь на службе богослужения, и ты не можешь до него дотянуться.
Да.
А к вам люди как-то подходят, общаются, что-то
да,
происходит?
Конечно. А вы знаете, я не могу молчать. Если я вижу, что где-то, скажем так, собрание людей, как говорят, толпа, то не обойду. Пойду к ним, спрошу, знаю, какое мнение, что-то, начинаю диалог. Могу. И они радуются. О, батюшка с нами. О, вот это. или сам ставлю какой-то вопрос, а как вы думаете? А потом сам пытаюсь на него
Это где-то на
отвечать уже.
остановке, где-то или
Я на
как?
остановке, в автобусе, в трамвае, маршрутке. Да и наши батюшки то же самое, говорю, батюшки, надо для блага церкви.
Интересно.
Да, это тоже дипломатия. Уметь общаться с народом.
Но ведь это не должно быть, это должно быть не на показ, без
Ну,
фальши.
конечно.
Потому что это тоже люди чувствуют. Если
Конечно.
ты играешь вот такого человека, который вот.
Обидно, чувствуется, что ну, хочет. Поставлю задачу, все. Всякое бывает. Да, вы знаете, иногда полезно начинать с этого. Пускай это игра для кого-то еще, но через какое-то время же
Понуждение некое, да?
научится. А если даже кто подойдет к нему и скажет, надо, или придется отвечать на вопрос. Да я помню, в метро был. Ко мне подошел человек, и у него там за пазухой что-то, и говорит, знаете, что у меня здесь? Я говорю, нет, могу предположить. Он говорит, знаете, я сатанист. И вот сатана говорит, я должен вас зарезать. Я говорю, дорогой, знаешь что? А вот представь себе, что тебе скажет сатана. Ты убил, во-первых, епископа. Во-вторых, ты отправил этого епископа в рай. Ну что сказал? Молодец. Он подумал, нет. Если бы ты сказал этому епископу, пойдем со мной, выпьем, сигарету дам и прочее, прочее, вот тебе заслуга. А так, не знаю, похвала или будет пинать. Он подумал, говорит, нет, тогда я не буду. Всякое может случиться. Но есть Бог, который покрывает, помогает.
Вот, очень интересный
И
момент.
это тоже дипломатия.
Вот сейчас на церковь активные нападки идут.
Вы
То есть там
знаете,
вот
иногда хорошо,
в
потому
поисковике
что
найдешь там
заставляет
столько
тебя
всего.
подумать, а что я делаю не то. И прав Ницше, когда сказал, что был один христианин, того распяли. Подумать сами. Если кто-то наступил на твой палец, и ты почувствовал боль, оказывается, у меня здесь рана, а я не знал. Или кто-то толкнул, и оказывается, кровь у меня течет. Не по той причине, что он толкнул, а задел, а там рана у меня. Так я должен сказать, или врачу, он режет меня, делает что-то для меня. Что? Ты что делаешь? Или наоборот сказать, спасибо, брат. Ты лечишь мою рану, а ты указал на нее. И если есть люди, которые, скажем так, как вы говорите, нападают на
А
церковь,
если это ложь?
то, послушайте, послушайте, то, может быть, стоит благодарить этого человека за то, что он показывает на мои болячки, с одной стороны, с другой стороны, возможно, он знает, каким христианин должен быть на самом деле.
Надо
И
спросить.
может быть, так если он говорит, какие болячки у меня, что я делаю не то, значит, он хоть знает. С другой стороны, брат, я действительно стал плохим христианином. А вот если ты сможешь стать лучше, пожалуйста, стань, помоги мне стать хорошим. В этом тоже надо видеть плюсы и уметь благодарить Бога за то, что Он через этого человека меня обличает и показывает, чем мне стать лучше, в чем меняться. Что касается лжи или клеветы и прочее, прочее.
Ведь многие соблазняются.
Слушайте, соблазняются, соблазняются. Да. А Христос что сказал? Меня не трогали, вас не будут трогать.
Нет.
Ждите, да. И гнали, вас будут. И все остальное. Показывать нужно своими поступками, что это не так. Да, сказали, ну и что? Конечно, иногда надо показывать, что это не так, надо отвечать. Не надо молчать. Но при этом все равно надо помнить, что в данный момент Бог говорит через этого человека, чтобы исправить меня. И, возможно, если он говорит, что-то и есть на самом деле.
Владыка, очень интересный разговор у нас с вами сегодня состоялся, и, к к сожалению, время передачи у нас ограничено. Можно было много продолжать, но я думаю, что настало время уже как-то подытожить нашу передачу. Я попрошу вас обратиться к телезрителям и вот сделать некий итог и найти нужные слова.
Дорогие братья и сестры, заходя в любое помещение, в том числе и в храм, необходимо снимать шапку, но не голову. Мы должны думать всегда и помнить, мы можем угодить Богу, имея мудрость от Него. Просите эту мудрость у Бога.
И напоследок благословите наших телезрителей.
Мир вам, дорогие братья и сестры.
Я напоминаю, что в гостях у нас был епископ Орский и Гайский Ириней. С вами был Сергей Платонов. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.